Суд по делу об акции Петра Павленского «Угроза» завершился стремительно. В понедельник прокуратура запросила для художника наказание, не связанное с лишением свободы, штраф 1,5 миллиона рублей. Алексей Навальный.
Как такое возможно?
Объясняет Павел Чиков.
Главный вопрос – почему прокурор не просил лишить свободы? Нужно пояснить. Павленского обвиняют по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса. Неквалифицированное, то есть без отягчающих обстоятельств, повреждение объектов культурного наследия. Цитирую санкцию. Наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. То есть, казалось бы, лишение свободы есть, почему прокурор его не просит? До 3 лет лишения свободы означает, что преступление относится к категории небольшой тяжести. В 2011 году, спасибо Дмитрию Медведеву, в статью «Лишение свободы» внесено дополнение. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств у Петра найти не удалось.
С другой стороны, многие считают, что дело, конечно, не в юридических тонкостях. Павленского решили не сажать не из-за них, а по другим соображениям. Глеб Морев.
И гобисты умнеют. Иногда.
Рами Юдовин.
Власть решила не плодить героев и мучеников. Включили мозги или пример Савченко отрезвил? Вчерашний вопрос перешел в ответ «таки да».
Максим Солопов.
Похоже, Павленского решили отпустить, потому что всем, и ФСБ тоже, интересно, что он еще придумает.
Он же.
Было бы круто, если бы Павленский сейчас объявил, что просто занес судье и прокурору взятку.
Впрочем, не стоит забывать о том, что приговор все равно был обвинительным. Суд в среду присудил Павленскому штраф в 500 тысяч и обязал компенсировать стоимость подожженной им двери ФСБ. Ее оценили в 481 тысячу. Глеб Павловский.
Ну и ладненько. Дверь столько не стоила, но зрелище было на миллион.
Главным аргументом суда была художественная ценность подожженной Павленским двери. Петр Верзилов.
Судья. Павленский поджег дверь, был задержан, объект культурного наследия закоптился и получил повреждение в виде обгорания лака до 5 миллиметров.
Твиттер Гаврилиада.
Гаврила был акционистом, объект Гаврила закоптил.
Закопченный объект – это не просто объект. Это ого-го какой объект. Павел Чиков.
Судья. Суд установил, что Павленский повредил объект культурного наследия НКВД КГБ СССР, где содержались выдающиеся деятели культуры. Цитата из приговора. Вошло в аналы.
Твиттер Плейшнер.
На Бутовском полигоне лежит много деятелей искусства и культуры, которые содержались в объекте культурного наследия НКВД КГБ ФСБ.
Павленский вышел на свободу в зале суда. Кое-кто ждет от художника продолжения. Филипп Киреев.
Петь, жги еще!
Возможно, опасаясь именно этого, суд постановил уничтожить орудие преступления – канистру Павленского. Публика возмущена. Марина Чупринская.
Канистру с бензином, которая пока бережно хранится в аналах правосудия, судья постановила уничтожить. Правда, не сказала, публичной ли будет эта казнь. По делам канистре, короче, по мнению Мещанского суда.
Федор Крашенинников.
Перформанс уничтожения канистры должен войти в историю современного искусства, конечно. Было бы круто, если бы ее уничтожали на лобном месте.
Иван Давыдов.
Кровавые сатрапы постановили уничтожить канистру, из которой Павленский поливал дверь ФСБ бензином. Надо спасать памятник культуры, конечно.
Алексей Василец.
Если бы эту канистру да на аукцион, то как раз бы на штраф набрали.
Идея собрать деньги Павленскому на штраф носится в воздухе, хотя сам художник уже заявил, что платить не собирается. Лев Рубинштейн.
Он их еще и от штрафа заставит отказаться, они еще ему и заплатят, причем совершенно добровольно.
Многие комментаторы оценили суд как продолжение художественной акции Павленского и признали ее выдающимся успехом. Алексей Навальный.
Кто-то недавно очень верно написал, нравится вам это или нет, но Павленский, Пусси Райот и группа «Война» — это и есть самое передовое современное российское искусство, узнаваемое во всем мире и признаваемое им. Сегодня можно и нужно радоваться не только освобождению Павленского из СИЗО, но и победе русского современного искусства. Как и прежде, его принимают далеко не все современники, но оно есть, оно живо, оно влиятельно, и им можно гордиться.
Олег Кашин.
Неправильно говорить, что после решения суда Павленский оказался на свободе. Он всегда был на ней, даже за решеткой. Вот уж кем его никогда нельзя было назвать, так это несвободным человеком. Но если мы говорим о свободе не как о свойстве художника Павленского, а как о том, что специальным решением предоставил ему российский суд, это тоже становится важной частью его творчества. Не каждому дано выстроить свое поведение в российском суде так, чтобы в результате получить из его совсем нещедрых рук то, что этот суд любит давать меньше всего – свободу.
Леонид Волков.
Перформансом Павленского был не поджог двери, а весь этот процесс от начала и до конца. Грандиозная победа над системой. Крутой он.
Валерий Соловей.
Петр Павленский превратил суд над собой в блестящую художественную акцию. Войдет в анналы.
В анналы новейшей российской истории войдет и семья генпрокурора Чайки. На неделе ее история вышла, кажется, на новый даже для российского общества уровень абсурда. В четверг Алексей Навальный смог выяснить, что Росреестр изменил информацию о недвижимости сыновей Чайки. При этом Артем Юрьевич теперь фигурирует как физическое лицо ЛС-ДУЗ, а его брат Игорь Юрьевич – физическое лицо ИФЯУ-9. К посту Навального предложено сразу несколько скриншотов жанра «было-стало». Действительно, дома, гаражи и земельные участки совпадают. Изменились, и весьма странно, только имена хозяев. В Твиттере и Фейсбуке немедленно появились смешные фотожабы и ехидные комментарии. Твиттер – политагентство ОБС.
Мало кто знает, что у генпрокурора Чайки есть еще дочь Яцукин.
Твиттер – министр паники.
«И сказал Господь Лздус, где ИФЯУ-9, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Библия, Бытие, глава 4. Исправленное издание. Росреестр, 2016 год.
Твиттер, выборная навка.
«Му-му, говорит корова, гав-гав, говорит собачка, и фяул-сду, говорит Росреестр о принадлежности участков генпрокурорской семьи на Рублевке».
Лев Бирюков.
«Служил Гаврила прокурором. Не выдержав работы груз, назвал сынулю не Артемом, а Лздус».
Твиттер «Eating my soup».
«Чайка по имени Лздус ИФЯУ-9».
Кирилл Шулика.
«Это за гранью уже просто. Причем ведь всем понятно было, что засекут. Но все равно. А потом будут рассказывать, что их Браудер мочит. Хотя вдруг это сам Браудер в реестр и влез».
Андрей Десницкий.
«Творческий подход. Нашивки с номерами носят не заключенные, а вроде как наоборот. И члены их семей».
Глеб Черкасов.
«Как я погляжу, Росреестр решил поиграть в роман Замятина «Мы», и сыны просто первопроходцы. Ну что ж, хорошо отдыхаем».
Федор Крашенинников.
«Может, они реальные рептилоиды, и у них такие настоящие имена? Здравствуйте, физическое лицо Лздус. И вам не болеть, физическое лицо ИФЯУ-9».
И, наконец, Михаил Григорьев.
«Лздус – любимый сын, дарующего успех запросто».
Но шутки в сторону. Алексей Навальный.
Кто такие эти братья Чайки? Особо охраняемые государством персоны? Лица, допущенные к гостайне? Военачальники? Секретные агенты? Просто пара богатых охламонов. Они даже не госслужащие. Обычные паразиты, живущие на госзаказе. Но теперь охраняются государством, как великая тайна. Папа Чайка, которого вот-вот переназначат генпрокурором, считает, что собственность его сыновей – это секрет, который должен охраняться на государственном уровне. Никто не должен знать, чем действительно владеют эти бизнесмены. То есть они наживаются на нас, зарабатывают на бюджете, но нам запрещается знать о дворцах, которые они строят на эти деньги.
Леонид Волков.
Уже писал об этом, но еще раз скажу, что вот эта вот подмена данных в государственных реестрах – это самое днищенское днище, которое только можно себе представить. Лздус и ИФЯУ-9 Чайки – самое лучшее доказательство того, что государство в России не функционирует. Не говоря о том, что такое государственное мошенничество незаконно, это же еще и открытый портал в ад. Если, в принципе, так можно, то где границы? Если можно стереть из государственных реестров сыновей Чайки, то что насчет других чиновников, бизнесменов, их детей, их конкурентов? Если, в принципе, есть такая возможность, есть такая услуга, то есть и ее цена. Сколько стоит изменить запись о недвижимости? Наверное, в 99% случаев дешевле, чем стоит сама недвижимость. Это ж какой простор открывается. Но шире ставя вопрос, для чего нужно государство? Для чего люди его создали? Для решения тех задач, которые отдельные люди или небольшие группы людей заведомо не могут решить, типа охраны границ, или тех, которые централизованно на всех решать эффективнее, чем поодиночке, типа скорой помощи. Для этого люди идут на ограничение своих свобод, уплату налогов, содержание бюрократического аппарата и сложной системы взаимодействия с ним. И вот оказывается, в России 2016, что все зря.
А вот коммунистам не дает покоя уже несуществующее государство, Советский Союз и его исторические вехи. Несколько депутатов от КПРФ предлагают приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны участников подавления Пражской весны в 1968 году. Особое внимание привлекло к себе даже не само предложение, а пояснительная записка к нему. Избранные места цитирует Дмитрий Гудков.
От формулировок даже у привычного меня волосы встают дыбом. Во-первых, выясняется, что Пражскую весну готовила чехословацкая оппозиция, опираясь на поддержку западных стран. Знакомо, да? Во-вторых, депутаты сетуют, что произошла она из-за, цитата, «ослабления цензуры», а готовили ее, опять цитата, «бывшие нацисты, эсэсовцы и представители реакционного духовенства». Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза депутатам-коммунистам, когда у этих представителей они подсвечниками простаивают всеночные в церкви. Ну и про эсэсовцев узнаю. Вчера Чехословакия, сегодня Украина. Не так ли? Кроваво подавить демократические реформы было необходимо, потому что иначе в страну вошли бы США, Англия, Франция, почему-то Голландия с Бельгией, и прямо там пересмотрели бы итоги Второй мировой. Такие вот они, реваншистские притязания наследников Гитлера.
Марк Урнов.
А что еще можно ожидать от коммунистов? Они любят Ленина и Сталина. Подавление Пражской весны было делом их жизни, потому что Пражская весна означала смертный приговор их системе. Они моральные и политические уроды. Живут как могут. Меня от них тошнит. Но, увы, в стране численно больше тех, кого от них не тошнит. По-моему, отсутствие тошноты от коммунистов – это симптом смертельной заразной болезни. Увы.
Федор Крашенинников.
Отвратительно. Раз они помогали Чехословакии и делали благое дело, так, может, пусть им чехи со словаками и платят? А если чехи и словаки считают, что СССР не стоило вмешиваться, за что им платить? За участие в сраме и позоре?
Александр Каляндер.
Дать льготы, конечно, надо. Солдаты выполняют приказ, и требовать героического отказа нельзя. Но принимать будут с пояснительной запиской в духе «можем повторить» и рассказами из замшелого советского комода. Логично тогда давать ветеранскую всем, кто служил в ЧССР, Венгрии. Параллельно на любую нынче модную, оскорбленную филиппику ветеранов обыватель будет, пожимая плечами, отвечать – плавали, знаем мы таких ветеранов, не в 1942-м под Сталинградом, а в 1968-м в Праге.
Последняя мысль, кстати, очень популярна. Павел Пряников.
В Госдуме предложили признать ветеранами участников подавления Пражской весны 1968-го. Они хотят сделать поток ветеранов непрерывным.
Юрий Донец.
Задаетесь вопросом, откуда будут брать ветеранов на 9 мая, когда их становится все меньше и меньше. Да там целая очередь из кандидатов. Ведь СССР и дня без войны прожить не мог.
Твиттер «Пятая колонка».
В Госдуме предложили приравнять к ветеранам участников локальных конфликтов у виноводочных магазинов в 70-х-90-х годах.
Александр Бумб.
Да, они скоро памятники Ежову и Берии поставят. И мемориал с вечным огнем, посвященный неизвестному сотруднику НКВД, защищавшему государство от врагов народа, стрельбой в затылок.
Как говорится, лиха беда началом.